основные заповеди, и мы продолжаем тему «Не сотвори себе кумира», «Против идоложертвенного» и так далее. И мы переходим вот как бы вот к третьей части, третьему этапу рассмотрения Слова Божьего. И продолжим более углубляться в понимание того, что же может быть идолом для христианина сегодня, какие-то образы, да, были для нас, и чему нас Господь призывает, и какие увещевания Он дает в этом отношении. Итак, давайте прочитаем Матфея, 10 глава, 37 стих. Там говорится: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Здесь показано место из Писания уже из Нового Завета, где Господь говорит, что тот, кто любит отца, мать, да, или там сына или дочь, ну, каких-то близких больше, чем Иисуса, этот человек недостоин Иисуса. Это не просто слова, это не просто какие-то высказывания. Это реальная заповедь и реальный шаблон Божий. Господь говорит, если твоя любовь хоть чуточку больше, да, чем Господу, все, ты недостоин меня. Что значит недостоин Господа? Это значит фактически, как мы можем говорить, ты не имеешь права причащаться тело и крови Иисуса, ты не имеешь права вечерять с Ним, ты не имеешь права на участие в вечной жизни. Господь Бог ревнитель. И казалось бы, ну, Господи, ну почему ты предъявляешь такие требования? И можно так сказать, да, ну как можно там любить Бога, которого не видишь, если ты не любишь брата, там или еще есть места Писания. Ну, Господи, мы тебя не видим. Как мы можем любить тебя больше, чем вот наших вот родственников, чем вот тех, которые живут с нами рядом? Мы печемся о них, мы заботимся о них, мы благодарны, там, допустим, им за какие-то действия и так далее. Допустим, ну, у кого-то, если у кого-то проблемы в взаимоотношениях, то это понятно, проще, да, это делать. Но если очень хорошие взаимоотношения, это встает вопрос: Господь, что здесь плохого? Что здесь плохого? Но Господь говорит, когда ты любишь кого-то больше, чем меня, ты будешь слушать их больше, чем меня. Любовь – это нечто большее, чем просто ты испытываешь какие-то чувства. Это не просто ты имеешь какие-то чувства, какие-то переживания, это образ действия, образ мышления, это принадлежность сердца твоего. И, соответственно, если твое сердце, оно большую часть времени принадлежит какому-то человеку, ты любишь этого человека больше, чем Иисуса. Если ты думаешь о ком-то больше, чем об Иисусе, это значит, это твой идол. Они превращаются в идолов. А что делают идолы? Идолы, они, как выше мы говорили раньше, что они не могут ни зла, ни добра совершить. Ты будешь постепенно терять связь с Господом. Чем больше ты кого-то будешь любить, чем больше к кому-то ты будешь привязываться из людей, тем меньшую связь с Богом ты будешь иметь. А Господь, мы знаем, что Он Господь-ревнитель. И Господь говорит, я хочу, чтобы ты, и это первая наибольшая заповедь, любил меня всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Если ты кого-то будешь любить, это, да, больше, чем меня, то ты не сможешь ни в коем случае исполнить эту первую наибольшую заповедь. Твоя любовь кому-либо, она должна исходить из любви ко мне. Твое сердце полностью на 100% должно принадлежать мне. И исходя из той любви, которую ты имеешь ко мне, тогда ты можешь уже любить ближнего. То есть, что происходит? Когда я люблю Господа, И я всегда смотрю на него, и тогда Бог может обращать мое сердце, мое внимание, и на моих близких, и там на ближних, которые там нуждаются во мне, и на каких-то других людей. Но любовь к Господу делает меня универсальным. Это не любовь эгоистическая, в котором только, допустим, я к своим ближним, да, там, родителям, детям там, или кому-либо обращаю свое внимание. Я тогда никогда не увижу, допустим, может быть, нужд братьев, сестер своих, или там каких-то других нуждающихся людей. И я никогда не потрачу достаточное количество времени, которое Господь хочет в чем-то меня, допустим, использовать для спасения душ. Но я не буду этого делать, потому что мое сердце привязано к этим людям. И это любовь больше, нежели к Господу, будет серьезным препятствием для Божьей работы, Божьего действия, осуществления воли Божьей. А Господь сказал, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но только исполняющий волю Отца Небесного. Поэтому Господь говорит, это не просто любовь, что я поощряю, благословляю, это уже идолопоклонство. Это твои идолы. А мы знаем, что в идолах поселяются бесы. То есть, если ты кого-то начинаешь любить больше, чем Иисуса, то ты открываешь дверь для атаки демонических сил на этих людей. И если ты по-настоящему любишь этих людей, то ты никогда не будешь их любовь к ним даже сравнивать с любовью к Иисусу. И даже не будешь задумываться, кого выбирать, когда будет выбор стоять. И действительно, и сегодня вроде бы как бы такой период, вот на данный момент, когда мы здесь собираемся, для нас этих непосредственных испытаний может быть не настолько много, и это по мелочи, иногда незаметно. Но приходят моменты, и были раньше, и могут в любой момент возникнуть, когда Господь представит нас перед тому, и у нас четко пред Господом будет выбор. Кого ты выбираешь, Господа или этого человека? Господа или своих детей, или родителей, или кого-либо еще, там, или вещи какие-то, или еще что-нибудь. Кого ты выбираешь? Готов ли ты пожертвовать даже самым дорогим, что у тебя есть. И в периоде там гонений, в периоде разных притеснений, это такой вопрос нередко вставал. И тебе нужно проявить веру и действительно посвящение. Но пока ты не столкнулся с таким, допустим, реальным испытанием. Господь говорит, испытывайте самих себя, верили ли вы. Самих себя исследуйте. Потому что если ты, может быть, никогда не столкнешься с этим испытанием в своей жизни, и ты никогда не будешь задумываться, люблю ли я Господа больше, чем всех, или же я кого-то больше, чем Господа люблю. Если ты об этом не задумываешься, то ты можешь быть в сердце своем идолопоклонником, никогда не знать об этом. И когда ты умрешь, ты пойдешь в ад. Поэтому Господь и говорит в Слове Своем, испытывай самого себя, проверяй в своем сердце твое отношение, твой образ жизни. Это не просто теория, о котором Господь говорит. Слушай, и как слушатель забывчивый, потом пошел и начал своими делами заниматься. Твоя задача не просто здесь слушать, твоя задача принимать это в сердце, исследовать и делать определенные выводы. Потому что очень много людей, они являются идолопоклонниками, но боятся себе в этом признаться. Но их жизнь, их образ мышления ясно и четко показывает, они любит кого-то больше, чем Иисуса. Давайте дальше посмотрим. Марка, 10 глава, 24 стих. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие!» А также Лука, 14:33. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Еще одно место, Иоанна 12:25. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. То есть здесь эти слова, они также напрямую связаны с кумирами, идолопоклонством и так далее и тому подобное. К примеру, вот мы уже говорили о служении Мамоне и немного касались вот это идолослужение. И Господь еще здесь подтверждает, мы должны закрепить это. Помните, мы говорили, что любостяжание – это идолослужение. Любостяжание, то есть любить, стяжать, то есть копить, обогащаться, чтобы у тебя там накапливалось и увеличивалось. То есть что-то лишнее, и ты корпишь, или ты думаешь, я вот денег побольше вложу куда-то, заработаю, и потом когда-нибудь потружусь, когда-нибудь благословлять буду других. Я братьев, сестер буду когда-то благословлять или еще что-нибудь, я буду служить этим. Но когда у меня будет больше средств, больше возможностей и так далее. Но когда становится больше возможностей со временем, человек об этом забывает. Почему? Потому что его сердце приучено, приучается к любостяжанию, и он сам попадает в эти сети, и он служит этому идолу. И поэтому, посмотрите, Господь говорит, но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. То есть, если я держусь за богатство какие-то, держусь за какие-то средства, и я думаю, да, вот как этот человек, который говорит, вот душа, ешь, пей, веселись, много добра у тебя лежит. Господь говорит, трудно этим людям. Помните богатого юноша, почему он отошел от Иисуса? В чем его проблема? Его проблема, что у него было большое имение. И стал выбор, Господь говорит. И посмотрите, здесь не просто такой выбор, как бы Господь сказал, ну хорошо, продай половину своего имения, продай там, допустим, или две трети, остальное оставь, никто у тебя этого не требует, да? Никто у тебя этого не требует, никто от тебя этого не хочет. Я не такой Бог, как некоторые говорят. От нас Бог многого не требует. Но, извините, у Бога каждому индивидуальный подход. У юноши он потребовал все. Он сказал, пойди, продай все свое имение, раздай эти деньги, которые, ну да, нищим, приходи и следуй за мной. Господь говорит, твой вариант единственный, это продать все и идти за мной. Ты не можешь идти за мной, если у тебя будет хоть что-то. Анания и Сапфира, когда они продали свое имение, они тоже продали, но они часть имения сохранили и они сокрыли это. И хотя Петр сказал, это никто вас не заставлял, допустим, вам делать все, ну, лгать вас, да, вы могли бы часть продать, часть оставить себе. Но если Господь призывает тебя, ты можешь часть искренне оставить себе и сказать, Господь, я не послушен тебе, я раскаиваюсь в этом, но я не могу переступить через это, прости меня, и дай мне силу, дай возможность, дай мне способность быть верным во всем. Если бы юноша сказал, Господи, да, эти заповеди, которые другие это, исполнял, да, он говорит, еще от юности своей, да, он исполнял, Господи, это было довольно легко для меня, но это для меня тяжело. Помоги моему неверию, помоги, дай мне силы, дай мне возможность. Я хочу следовать за тобой, но я не могу это сделать. Измени мое сердце, измени мою жизнь. Господь изменил бы его сердце, изменил бы его жизнь. Но почему люди уходят от Иисуса? Они предпочитают уходить, чем искать воли Божьей и искать благодати Божьей, чтобы исполнить это. Они говорят лучше, нет, Бог от нас этого не потребует. Сегодня, конечно, то есть, допустим, нет такого момента, что конкретно Господь Иисус здесь на земле, и Он говорит кому-то, пойди продай все свое имение, раздай нищим и следуй за мной. И многие люди говорят, Иисус так не говорит, Он не может так сказать. И если Бог кого-то к этому призывает, то человек может сказать, это, наверное, не Иисус. А может быть, это просто твой идол, который заставляет тебя делать такой вывод. Единственное, о чем здесь говорит, если ты полагаешься на богатство, если ты полагаешься на дом, если ты полагаешься на твои средства, если ты полагаешься на стабильность твою, там, допустим, в материальном плане, ты начинаешь идти как бы против ветра, и не просто против ветра, написано, как трудно. Он говорит, легче верблюду войти через игольное ушко, да, и как объясняется, что эти были ворота очень маленькие там, запасные, куда, если человек опаздывал, он туда пролезть мог с верблюдом, если с верблюдом, все снять с него, и этот верблюд, он должен на колени там становиться и пролазить, протискиваться там через эту маленькую там эту дверцу, вся поклажа должна быть снята с него. И он говорит, это проще, чем богатым. А почему? Почему? Потому что богатый человек, в основном его сердце, оно привыкшее к любостяжанию. Он привык жить вот в мамоне, он привык вот в этой сфере вращаться. Поэтому единственное его избавление, да, в Писании написано, что он богат на всякое благотворение. Расточил, раздал нищим, правда, его пребывает вовек. И Господь так показывает, это есть средство избегать идолослужения, потому что это настолько въедается, это настолько пропитывается человек богатым этим богатством, что он даже может не подозревать, что насколько оно сильную власть над ним имеет. Но это еще не все. Написано, если всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Ты можешь быть небогатым, ты можешь быть бедным человеком, но если у тебя какая-то вещь, какая-то мебель, там, средства передвижения, там дом или еще что-нибудь, то есть какие-то вещи в твоей жизни, и ты не можешь отрешиться от них. Ты не можешь учиться у Иисуса. Если у тебя есть хотя бы одна вещь, от которой ты не можешь отрешиться, если от которой ты не можешь оставить, с которой ты не можешь расстаться без таких, без боли, без кошек, скребущихся на твоем сердце. Это значит, ты не можешь быть учеником Иисуса. Ты не можешь учиться. Ты можешь слушать проповеди из года в год. Ты можешь слушать здравое учение. И ты можешь находиться в присутствии Божьем. Но ты будешь как этот народ, который приходил, и им было дано все в притчах. Они слушали эти притчи, ничего не соображали. И они не знали вообще, о чем там толком говорится. И ученики, когда наедине приходили к Иисусу, спрашивали о притчах. Господь истолковывал эти притчи. Они говорят, почему ты нам рассказываешь, а им не рассказываешь? Господь говорит, вам дано знать тайны Царства Божия, а им не дано. Почему? Да потому что они отвергли себя, потому что не отрешились от всего, что имеют. Они, некоторые бежали за ним, потому что ели хлеб и насытились. И у некоторых просто какие-то непосредственные нужды были. Они приходили, они получали ответ и уходили. Эти прокаженные, помните, которые были 10 человек, и они пришли, и по дороге от Иисуса они очистились все, и только один, и притом самарянин пришел, чтобы воздать благодарение. Господь говорит, а где же 9? Они получили ответ, они получили решение своих проблем, они получили то, что хотели, и опять удалились от Господа. Ты не сможешь учиться у Иисуса, ты не сможешь получать от Него назидание и наставление, если не отрешишься от всего, что имеешь. Почему? Потому что любая вещь, от которой ты не можешь отказаться ради Господа, это идол. Это доступ сил тьмы к тебе, чтобы закрывать твои глаза, закрывать твои уши, усыплять тебя в духовном плане, помрачать твой разум. И все. Есть условия. Есть определенный порядок, который Господь устраивает. И Господь говорит, не удивляйтесь потом, если вы ничему не можете толком научиться. Помните, выше раньше мы говорили, Господь говорит, как я при таком множестве идолов могу им отвечать? Если кто-то будет иметь вот этих идолов и будет спрашивать, то я не буду с ним разговаривать. Я не буду этому человеку отвечать. Как я могу это делать? Человек идолослужитель. Но не только это, да? Дальше мы говорим, любящий душу свою. Что такое душа? Это твоя жизнь, образ жизни, как бы сказать, твои естественные, может, склонности, характер твой, там привычки и так далее. Все, что составляет твою душу, твое мышление, твои чувства, твои эмоции, твои желания. Господь говорит, если ты любишь это в этой жизни, ты потеряешь свою душу. Что значит? Ты в конце концов не спасешься. Ты на самом деле даже не будешь знать, кем ты являешься на самом деле. Многие люди, они не знают, кем они являются на самом деле. Грех, живущий в человеке. Бесы, которые обитают в человеке, создают подделки разные. Человек думает, вот это я с этими привычками, с этой системой мышления, с этими, допустим, чувствами определенными и так далее. А там подделка, там подделка, там подделка. Но человек не понимает, он не знает. Иногда он поступает так, что сам не ожидает от себя, почему он так делает. И он думает, что творится со мной, я это или не я. Но ты никогда не узнаешь, кем ты являешься на самом деле, если будешь любить свою душу в этом мире. Если будешь держаться тех желаний, тех интересов, тех целей, тех планов, это, или намерений, или будешь стремиться к определенным чувствам, допустим, хорошим каким-то чувствам только, или к системе мышления, к которой ты привык, ты никогда не узнаешь, кем ты есть на самом деле. И в конце концов, ты потеряешь свою душу и погубишь ее в геенне огненной. Но Господь говорит, ненавидящий душу свою в мире этом. Что значит ненавидеть душу свою в мире этом? Это значит быть готовым всякий раз отказаться от всего, что препятствует Божьей работе. Как бы это трудно, как бы это мучительно не было, все равно, что ненавидящий, ты это отдаешь, как бы, вот знаете, слово «предать» в руки Божьи, как бы, да, ну, с другой стороны, предать свои интересы, предать свои желания, свои планы в руки Божьи, чтобы Господь мог делать с этим все, что хочешь. Мы говорили об обрезании сердца, и заповеди многие очень тесно связаны друг с другом. Будь готов обрезать свое сердце. Если твое желание не совпадает с Божьими планами, положи это на алтарь и скажи, мало ли, что я хочу, мало ли, что мне хочется, мало ли, какие-то у меня планы. Пусть они мне кажутся хорошими и правильными, но если Бог не хочет этого в моей жизни, я отдаю это Господу. Как ни бы трудно, печально, больно или непонятно это не было. Только таким образом, если я это посвящаю, Господь очищает, изменяет мое сердце. И со временем я начинаю видеть, что это было не мое, это не было часть моей жизни. И это было, если бы я настаивал на своем, это привело бы меня в тупик просто-напросто. Понимаете? Все, что Бог говорит, это не просто там слова. И мы не просто должны думать о том, что ну раз Бог так сказал, значит так нужно и поступать. Господь не просто так говорит. Он имеет под этим серьезные основания. Он не просто дает повеление, любящий душу погубит ее. Не люби свою душу, да, или возненавидь свою душу. Он также дает нам видение с последствий. Если ты будешь любить душу, ты ее потеряешь. Если ты возненавидишь в мире всем. Что значит в мире этом, да? в этом мире. То есть, это значит, в первую очередь, помните, в Писании говорится, что эти люди, они от мира, и говорят по-мирски, и мир слушает их. Но, говорит, дальше Иоанн говорит, мы от Бога, и знающий Бога слушает нас. Вот эта принадлежность мирскому мышлению, образу мыслей таких мирских людей, когда человек, знаете, он считает, мы живем на земле, мы люди несовершенные, мы же вот тут земные люди, нам нужно же как-то заботиться о своей жизни, как-то ее устроять и так далее и тому подобное. Это система мышления людей, которые любят свою душу. Если ты ненавидишь душу свою в мире этом, ты, значит, говоришь, я дитя Божье, я здесь временно, я здесь странник, я пришелец, и мой образ жизни не такой, что я здесь задержусь надолго, я в любой момент могу умереть. Моя задача жить так, чтобы мне угодить Господу и попасть в Царство Божье, а не планировать на там десятилетия вперед, чтобы, как в Писании говорится, они думают, что у них домы там веками будут стоять, там они веками будут жить. Они не думают о том, что завтра они могут умереть. Господь говорит, это глупость, это идол. Если ты любишь свою душу в мире всем, если ты привязываешься к ней, если ты привязываешься к определенным чертам характера, желаниям, целям, или образу мышления, или чувствам, тебе так хочется, вот если там, например, тебе так хочется, чтобы к тебе там хорошо относились. И что происходит часто, когда тебе так сильно хочется, чтобы к тебе хорошо относились, к тебе начинают плохо относиться. Ты думаешь, почему такое происходит? Да потому что это желание становится для тебя идолом. И Господь ставит препятствия для тебя. Господь ставит для тебя какие-то тупики для того, чтобы показать. На самом деле, образумься, потому что это становится для тебя идолом. Это для тебя становится неправильным основанием, потому что ты должен быть универсальным человеком. Потому что я не обещал, что все будут говорить о тебе хорошо, или все будут к тебе хорошо относиться. Я этого не обещал. Но когда человек привязывается к чему-то одному, это идол, это уже становится кумиром человека. Он думает, я вот хочу только этого. И это твой идол. И Господь начинает. И что? И через эту мысль, она может быть просто мысль, просто тайное даже желание, через это ты открываешь дверь для бесов, и бесы имеют право вредить твоей жизни и приносить тебе боль, трудности и страдания. Поэтому мы должны молиться, Господь, пожалуйста, покажи мне, если где есть, где я люблю свою душу. Вскрой это и удали. Мы понимаем, что Бог этап за этапом нас очищает и освобождает от этого. Но мы ни в коем случае не должны останавливаться, ни в коем случае не должны думать, что мы уже все, ну, как бы, такие хорошие, такие свободные, такие вот замечательные люди. И потому что в любой момент мы должны бодрствовать, потому что в любой момент мы можем привязаться к чему-то, прилепиться. И это станет идолом. Давайте посмотрим еще на некоторые прообразы именно из мест Писания. Мы уже чуть-чуть касались этого и еще раз напомним это. 4 Царство, 18 глава, с 1 по 5 стих. В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. Но Господа Бога Израилева, на Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. Итак, мы видим здесь описание царя иудейского, который был угоден Господу. И обратите внимание, если вы читали царство, там часто описывается какой-то царь. Вот царь этот пришел, он был или угоден, или не угоден, и также угоден ли настолько, как Давид, или нет. Давид как шаблон такой был, да, сравнивались цари с Давидом. Путями, как Давид, да, человек по сердцу Господу или нет. И посмотрите критерий, основной критерий. Видите какой? Оставались ли жертвоприношения на высотах, статуи, рощи, там Ваал, Астарта, какие-то другие, оставлял этот царь или не оставлял? То есть вот этот критерий. Там не говорилось о его жизни, там он какие-то остальные грехи, да, он делал. Это было второстепенным моментом. Главным для царя критерий угодного в очах Господа в первую очередь был то, действительно ли он отвращал Израиль от идолослужения, или же он способствовал этому. Это очень важный момент, потому что мы должны понимать, что на что Господь пристальное внимание свое обращает. И в чем уникальность Езекии, так это в том, что он не просто как обычно, допустим, праведный царь отменял высоты, вот, и разбивал статуи, да, срубил дубраву. Но также он истребил медного змея. Мы этого касались выше, еще раз вспомним. Медный змей был сделан Моисеем. И это особо трудно, когда ты борешься против идолов, которые на самом деле возникли на основании прошлого явления славы. Допустим, вот тогда этот медный змей, он служил непосредственно достойной цели. Он был, кстати, прообразом греха распятого, да, как написано, Иисус осудил грех во плоти. И вот это прообраз осужденного распятого греха был вот этот медный змей. И слава настолько была сильной, что люди, когда смотрели на медного змея в то время, то когда они были укушены змеем, они смотрели на этого медного змея и получали исцеление. Но то, что служило благу, со временем превратили в идола. Это прообраз религиозного мышления, как бы законнического такого мышления. Буквы, которые убивают. То есть часто у человека есть тенденция к тому, чтобы что-то тогда, которое что-то было духовным, что-то благословенным было, что-то было помазанным Духом Святым и служило к жизни. Потом это облечь в какую-то форму, в какую-то традицию, в какой-то обряд, в какую-то систему и следовать этой системе, думая, что это автоматически становится угодным Господу. Это становится также идолом. Это становится идолом. Змей, ему даже имя назвали, Нехуштан, стал идолом. И я понимаю, насколько трудно было Езекии сделать шаг, уничтожить этого змея. Потому что масса людей говорили, какое право ты имеешь это делать? Это сделал действительно великий пророк Моисей, которому ты там в подметке не годишься, если так по идее взять, да? Это он лицом к лицу там с Господом разговаривал, такая слава, через него закон пришел, и ты вот можешь так делать, взять и уничтожать этого медного змея, который сам Господь указал Моисею сделать. И такие чудеса через это происходили. Но нужно иметь четкое развлечение. Имеет ли это место в нашей жизни сейчас или нет? Не стало ли то, что было раньше благословением для нас, проклятием? Не превратили мы это в идола какого-то определенного? То, что в нашей жизни раньше могло работать или действовать. И знаете, что сегодня происходит очень часто с верующими? Вот, допустим, как и возьмем тот же пример с медным змеем. Что происходило? Израиль начал быть поражаем змеями, и от укусов люди умирали. И Господь сказал Моисею: сделайте медного змея. И когда вы его сделаете, да? То есть скажите, что те люди, которые будут укушены, они будут, пусть они смотрят на этого медного змея. И когда они будут на него смотреть, они получат исцеление. Что здесь мы видим? Здесь была реальная какая-то определенная проблема. Это прообраз укусов змея, это как воздаяние, следствие. Ты грешишь, и демонические силы на тебя нападают, и смерть приходит в твою жизнь. Да, возмездие за грех – смерть. А это прообраз медный змей, как Иисус умертвил грех во плоти. Если ты уверуешь в искупление Господа Иисуса, то это аннулируется в твоей жизни грех и последствия его. Ты не умрешь, ты будешь жить с Господом. Итак, есть реальная проблема, и Бог, живой Господь, дает ответ, каким образом на данный момент ее избежать, ее решить. Но что они сделали? Они там в итоге назвали этого змея Нехуштан и начали ему кланяться, начали ему поклоняться. Я думаю, что они верили тому, что если они, допустим, будут молиться и, может быть, какие-то жертвы приносить этому змею, да, если они будут оказывать почтение вот этому медному змею, то если вдруг их укусит змея, то они будут безвредными, понимаете? Казалось бы, все сходится. Они же знали этот пример, они знали, что это работало, и они думали, что это будет продолжать работать. Но на самом деле это просто был идол, и там уже поселялись демонические силы, и это было неугодно Господу, и Господь не желал, чтобы это продолжалось. Что происходит у нас сегодня? Часто. Вот мы можем иметь какие-то проблемы, мы можем иметь трудности в своей жизни, или какие-то грехи, или пороки, или упадок в духовной жизни, или еще что-нибудь. И вот мы ищем Господа, мы обращаемся к Нему, и Господь к нам проговаривает, допустим. Он говорит, вот сделай так, вот такие, такие шаги сделай, допустим. Или Он наполняет нас, и обновляет нашу жизнь, и мы начинаем молиться, мы начинаем, там, допустим, делать шаги какие-то веры, послушание Ему. И Господь говорит, шаг А сделай, шаг Б, шаг В. И ты делаешь, и приходит благословение в твою жизнь, приходит там пробуждение и так далее. И вот, допустим, или ты сам, или ты делишься с кем-то из людей, что вот так и так вот это происходило в твоей жизни, вот такие-то проблемы, такие решения. То есть, да, были укусы змей, Бог показал, сделай медного змея, и исцеление происходило. И что люди делают? Либо ты сам можешь делать со временем, либо люди начинают это делать. И что они делают? Они берут наоборот. Шаг А, шаг Б, шаг В, или первый, второй шаг, третий шаг. И думают, что таким образом они будут способствовать тому, чтобы услышать Господа. Что если они будут делать эти шаги, то они услышат Господа, то они, на них придет это благословение. то это автоматически благодать Божья придет в их жизнь. И решение проблем. Понимаете? Заменяется Господь и его руководство чем? Просто шаблоном, той формой, тем идолом, тем образом, тем кумиром, который является следствием Божьих указаний. Но Бог отстается в сторону, и теперь только форма берется, и через эту форму, и служение этой формы, служение этой букве, люди думают, что таким образом они заслужат благоволение пред Господом. Это завуалированное, скрытое идолослужение. То есть, допустим, если я, как апостол Павел говорил Галатам, он говорит, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Конечно же, через наставление в вере. Галаты были наставлены в вере, они получили духа, и потом под руководством и действием Духа Святого они могли молиться, они могли совершать добрые дела, они могли проповедовать Евангелие и так далее. Понимаете? Но со временем приходит в их жизнь идолопоклонство. И они начинают эти формы как бы уже думать, что это образ, посредством которого мы угождаем Господу. И тогда на основании угождения Господу Он нас благословляет. То есть, и это превращается так. Нужно молиться, нужно делать добрые дела, нужно благовествовать, и тогда Господь, видя наш труд, видя наше усердие, видя наши старания, наполнит нас Духом. Понимаете, о чем я говорю? Все заменяется, все вверх тормашками. Но что происходит? Вместо принятия верой действия Божьего и в этом вместо действий под руководством Духом, руководством Духа Святого, что происходит? Этот образ, какой-то образ молитвы, добрые дела, еще что-нибудь, стоит в сердце человека, и человек начинает ему служить. Начинает этому образу поклоняться, начинает ему следовать, начинает что-то совершать, думая, что через это он, этот человек, заслужит Божье одобрение. Но он служит идолу, и ответом на эти старания, ответом на эти усилия может часто быть исполнение не Святым Духом, который подается через веру и наставление в вере, а исполнение ложным духом. Духом этого идолослужения, этого кумира, этого идолопоклонства, часто этим религиозным духом, который может давать ложные откровения, ложное руководство, ложное наставление. Почему? Потому что человек создал себе образ и начал служить этому образу, этому представлению. Как эти сделали этого медного змея и назвали у них Уштан. То, что служило благословением, становится проклятием. Страшные вещи. Мы должны быть очень внимательны к тому, чтобы не впасть вот в эти моменты. Давайте посмотрим еще на подобную вещь. Это в Судьях, 6 глава с 24 по 28 стих. О Гедеоне. «И устроил там Гедеон жертвенник Господу, и назвал его Иегова Шалом», то есть Господь есть мир наш. «Он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем». и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей в порядке, и возьми второго тельца, и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь. Гедеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем, он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал это ночью. Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваалов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. То есть здесь мы видим действия праведные, благочестивые, под руководством Господа Гедеона. Так Гедеон также поступает. Он разрушает жертвенник, и тогда... То есть свергает идолов, и потом он устанавливает жертвенник Господу. И потом мы видим, что Бог дает победу, Бог дает действительно реальное пробуждение в этом народе и осуществление в воле Божьей. Но потом, к сожалению, чуть дальше описывается, что Гедеон сделал ефод. Этот ефод, сделанный Гедеоном, послужил совсем другой цели, что этот ефод, он, туда начали сходиться люди и блудно ходить и поклоняться этому ефоду. И он был сетью для Гедеона и его дома. Почему он был сетью? То есть это какая-то форма, да, какая-то вот действительно что-то, что могло служить доброму и праведному, и что-то, что, казалось бы, напрямую связано с поклонением и служением Господу, на самом деле стало предметом идолопоклонства, идолослужения. Это неважно, это может быть, если в нашей жизни, это может быть и ложное представление об Иисусе, или буква Писания, просто Библия. Даже Библия сама по себе, она может стать идолом. Что я имею в виду? То есть, конечно, не сама Библия, потому что там написаны определенные буквы. Но если ты воспринимаешь это не в духе, если ты это воспринимаешь своим плотским разумом, то это будет просто для тебя очередным идолом. Это может для тебя быть просто-напросто кумиром. Потому что для того, чтобы знать истинный смысл того, что написано в Библии, нужен автор. Автор – это Дух Святой. Библию писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Дух Святой использовал их как инструмент свой, но автором является Святой Дух. И только он оживить, и только он может дать истинное значение того, о чем мы читаем, понимаете? Но если букву Писания мы начинаем принимать плотским и понимать, и исследовать плотским разумом, это может стать идолом для нас. И этот идол просто-напросто, и, к сожалению, так и происходит с книжниками. Он говорит, горе вам, книжники и фарисеи, вы взяли ключ разумения, да, сами не вошли, других не пускаете. Это там ты можешь отучиться во множестве там семинарий богословских, можешь там иметь много степеней научных по богословию, по каким-то там отделам Писания, но быть человеком, который... на самом деле не знает Бога, не знает, как жить с Господом и так далее. Иногда этим богословам нужно элементарные вещи рассказывать, потому что они знают только букву, но живого Господа не знают. И многие из них, им нужно встретиться с Иисусом и получить спасение, рождение свыше. Если они этого не сделают, они пойдут в преисподнюю, потому что они служат какому-то идолу. Идолу буквы написанной. Да избавит нас Господь от этого, ну, как бы, пустого следования букве, которая убивает. Мы понимаем, что бывает также следование каким-то откровениям, когда человек, думая, что он духовен, водится своим духом и видит пустое и ложь. Написано, что эти откровения он не сверяет действительно с тем, что написано. Это другая крайность. И для него его откровения, он так боится от них их проверить или от них их исследовать. Или отказаться от чего-то, если видит, что это противоречит Писанию. И это становится для человека идолом. И он начинает, наоборот, подбивать написанное слово и Божье слово под свои откровения. Притягивать, как бы, вырезки какие-то делать. И так ереси многие создавались. Потому что у человека есть какой-то идол, вот его откровение какое-то, его образ мышления. И он потом ищет, как бы подтвердить указание этого идола вот какими-то написанными строками из Писания. И все. И человек таким образом впадает очень большое заблуждение и становится идолослужителем, сам того не понимая. Он может думать, что он служит Богу, а сам идолопоклонник. Давайте посмотрим еще на некоторые места из Писания. Иезекииль, 18 глава, с 5 по 13 стих. Там говорится о праведниках. Написано: «Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает